Доктор Юсуф в своих замечательных статьях касается и темы дыхания. Поистине, процесс дыхания, который обнаруживается у живых существ всех уровней организации, от примитивных до высокоразвитых, удивителен. В любом случае, это процесс окисления, то есть соединения кислорода с питательными веществами, содержащимися в клетках. В результате окисления происходит высвобождение энергии, необходимой организму для осуществления любых видов его жизнедеятельности. Сам процесс окисления происходит у живых существ по-разному, однако результат всегда один и тот же – высвобождение энергии. В результате этого процесса происходит образование воды и углекислого газа, то есть процесс дыхания состоит из забора кислорода, необходимого для окисления питательных веществ, и выделения углекислого газа и воды, получившихся в результате этого окисления. У простейших, вроде амебы, состоящей из одной клетки, процесс дыхания достаточно примитивный. Это создание, напоминающее собой крошечный кусочек мягкого желатина, живет в воде, и в окружающей его воде содержится некоторое количество кислорода в растворенном виде. Этот кислород проникает в тело амебы и окисляет находящиеся там питательные вещества, в результате чего высвобождается энергия, необходимая для ее движения и роста, а также осуществление других жизненно важных процессов. В результате этого процесса также образуется вода и углекислый газ. Амеба избавляется от лишней воды весьма примечательным способом. Она собирает капельки воды, потом эта вода продвигается к краю тела и разом выбрасывается наружу, после чего освободившееся место постепенно снова наполняется водой, а углекислый газ выделяется из тела в окружающую воду. Насекомые дышат через отверстия, расположенные по обеим сторонам тела и ведущие к сети тонких трубочек, которые разветвляются в теле насекомого, образуя большое количество еще более тонких трубочек. Эти трубочки подведены почти ко всем клеткам тела. Через эту систему кислород проникает в тело и направляется к его клеткам. У человека и некоторых животных кислород поступает в ткани тела через красные кровяные тельца, эритроциты, присутствующие в крови. В этих тельцах содержится особое вещество – гемоглобин. Одной из удивительных особенностей этого вещества является его способность молниеносно соединяться с кислородом и углекислым газом и также быстро и легко отделяться от них. Когда эти тельца доходят до легких, они обогащаются кислородом и движутся далее вместе с током крови, пока не достигают мелких кровеносных сосудов, капилляров, которые пронизывают ткани. Здесь кислород отделяется от них и проникает в ткани сквозь стенки мелких кровеносных сосудов. Этот кислород используется для окисления питательных веществ, содержащихся в тканях, а из тканей в результате окисления выходит углекислый газ. Гемоглобин несет этот углекислый газ к легким, где он отделяется от него и выходит из тела при выдохе, а гемоглобин присоединяет новую порцию кислорода. Все животные дышат по-разному, однако результат всегда один. Кислород проникает к клеткам тела, а из них выходит углекислый газ. Это ясно указывает на две вещи. Первое – этот точный расчет и распределение мог осуществить только Всевышний Творец, который управляет и распоряжается всем, поскольку процесс, происходящий разными способами, но все время приводящий к одному и тому же результату, не может появиться случайно. Второе. Творец один и един. Поскольку все творения созданы по одному принципу, и все процессы, запущенные в них, приводят к одним и тем же неизменным результатам. Доктор Юсуф рассказывает о питании. Все животные и растения нуждаются в питании, причем растения питаются совсем не так, как животные. Растения привязаны к одному месту и не могут передвигаться для того, чтобы добывать себе пропитание, поэтому они сами производят себе питание, используя при этом солнечную энергию. А животные добывают себе уже готовую растительную или животную пищу, и эта пища нуждается в переваривании, чтобы организм мог ее усвоить. Процесс переваривания очень сложен. Во время него происходит превращение сложных веществ в простые, которые организм способен всасывать и использовать для своих нужд. Питательные вещества бывают разные – жиры, белки, углеводы. каждый вид переваривается с помощью определенного фермента, который воздействует только на определенные вещества, а на другие не оказывает никакого воздействия. То есть фермент, действующий на жиры, не действует на белки, а фермент, действующий на белки, не действует на жиры. Разве может все это получиться в результате случайности или нескольких проб и ошибок? Любой человек, не разучившийся мыслить, понимает, что это невозможно. Крошечная одноклеточная амеба питается удивительным способом. Она охватывает щупальцами что-то съедобное, присутствующее в окружающей ее воде. Это может быть животное микроскопических размеров или одноклеточное растение, меньшее по размеру, чем амеба. Добыча при этом может быть подвижной, если это животное, или неподвижной, если это одноклеточное растение, вроде зелени на воде. Удивительно, что амеба, устроенная очень просто и не имеющая мозга или нервной системы, способна отличать подвижную добычу от неподвижной. Если добыча подвижна, амеба вытягивает щупальца осторожно подальше от нее, чтобы не спугнуть. А если добыча неподвижна, амеба протягивает щупальца прямо к ней и просто захватывает ее ими. Ведь такая добыча все равно не может убежать. Как такое крошечное, хорошо видимое лишь под микроскопом, примитивное, не имеющее мозга, нервов, глаз и вообще какого-либо органа осязания живое существо, как амеба, понимает все это? Когда добыча, захваченная щупальцами, оказывается внутри тела амебы, окруженная капелькой воды амеба начинает выделять кислый переваривающий фермент, который убивает захваченную добычу, если она к тому времени все еще жива, а потом начинает выделять щелочной фермент. В этом заключен особый смысл. Самый важный из всех ферментов, фермент, расщепляющий белок, действует только в щелочной среде. Доктор Юсуф рассказывает о кровеносной системе. Кровеносная система, а также устройство сердца, у всех живых существ разные. Однако результат всегда один и тот же – наличие кровотока во всех частях тела. Если посмотреть на устройство сердца и кровеносной системы человека и некоторых животных, то мы увидим, что сердце, этот замечательный орган, состоит из камер, между которыми имеются клапаны. Эти клапаны нужны для того, чтобы позволить крови течь только в одном направлении и не давать ей возвращаться обратно. Такие же клапаны есть и в крупных кровеносных сосудах. Там они выполняют ту же функцию, что и в сердце. Сеть кровеносных сосудов, состоящая из вен, артерий и капилляров, представляет собой удивительную систему. От артерий отходят, разветвляясь, все более тонкие и мелкие сосуды, оканчиваясь совсем мелкими сосудиками с тонкими, легко проницаемыми стенками. Эта проницаемость необходима для того, чтобы содержащийся в красных кровяных тельцах гемоглобин мог обогащать ткани кислородом и забирать из них углекислый газ. Эти мелкие сосуды собираются вместе и образуют вены, по которым кровь поступает к легким. Там красные кровяные тельца избавляются от принесенного углекислого газа и снова набирают кислород. Сердце постоянно бьется в течение всей жизни. Одни камеры расширяются, а другие, напротив, сокращаются, качая чистую кровь, обогащенную кислородом, в кровеносные сосуды и встречая кровь снова после того, как она уже сделала круг и собрала углекислый газ из тканей. Эту кровь она посылает к легким, чтобы она могла избавиться от собранного углекислого газа и обогатиться кислородом. В теле человека и многих животных перемещаются жидкости, выполняющие определенные функции, например, кровь и лимфа. Лимфа – это своеобразный посредник между кровью и тканями. Кровь выполняет несколько функций. Среди них – обеспечение всех тканей организма питательными веществами. В организме некоторых животных, например, печеночных червей, крови нет. Однако при этом их организм устроен так, что питательные вещества перемещаются иными способами. Кровь, присутствующая в наших телах и в телах некоторых животных, представляет собой жидкость, в которой плавает огромное количество клеток разной формы, выполняющих разные функции. Эти клетки называются эритроцитами, красные кровяные тельца, и лейкоцитами, белые кровяные тельца. Эритроциты, как я уже говорил, выполняют функцию, связанную с дыханием. Что же касается лейкоцитов, то они имеют различную форму и несколько функций. Некоторые из них поглощают бактерии, проникающие в организм человека или животного. Этот процесс чем-то напоминает процесс поглощения амебой своей добычи. В течение суток в наш организм с вдыхаемым нами воздухом попадают миллионы бактерий. Однако при этом мы не заболеваем каждый день. Ибо эти удивительные клетки, плавающие в крови и обладающие способностью в экстренных случаях проникать непосредственно в ткани, поглощают бактерии и таким образом расправляются с ними. Болезнь одолевает нас лишь тогда, когда иммунитет ослабевает по тем или иным причинам, и число бактерий превышает привычную норму. Доктор Юсуф рассказывает об органах чувств. Большинство животных имеют органы чувств – зрение, обоняние, осязание и слуха. Причем глаза млекопитающих и других живых существ устроены по одному и тому же принципу. Глаз устроен удивительно и при этом очень сложно. У глаза есть хрусталик, который собирает свет, и проем, через который проникает свет к хрусталику. Этот проем расширяется, когда свет приглушенный, и суживается при ярком свете. Смысл этого очевиден. При слабом освещении глазу необходимо много света, чтобы он мог видеть отчетливо, а при ярком свете ему нужно для этого совсем немного света. Глаз человека видит при очень слабом освещении. Пчела обладает способностью видеть ультрафиолетовые лучи, а сова — инфракрасные, которых не видим мы. Инфракрасные лучи — тепловые, поэтому сова способна увидеть мышь в кромешной тьме. Теплое тело мыши испускает эти самые тепловые инфракрасные лучи. Световые лучи через хрусталик попадают на сетчатку глаза, которая состоит из нескольких слоев. Однако при этом толщина ее ничтожна. Слой, расположенный в верхней части глазного дна, состоит из палочковых и колбочковых клеток. Это позволяет нам различать цвета. Глазной зрительный нерв передает сигнал в мозг, который превращает его в картинку, которую глаз видит отчетливо. Это удивительное приспособление, состоящее из хрусталика, колбочек, палочек и нервов и так далее, должно было непременно образоваться сразу в таком вот виде. Как же все эти составляющие смогли сразу, одновременно дополнить друг друга так, чтобы получилось гармоничное сочетание? Математика говорит нам, все это не могло произойти разом, одновременно, в результате случайности. Видеокамера есть не что иное, как примитивное подражание процессу видения, которое осуществляется посредством глаза. Более того, все изобретения человека представляют собой лишь примитивные подражания чему-то из того, что есть в творениях. И если для изобретения простейшего фотографического устройства необходим был разум и обдумывание, то разве можно предположить, что глаз человека и животных сформировался случайно? Удивительно. Всех животных, нуждающихся в зрении, Аллах наделил соответствующими органами. Глаза у животных устроены по-разному. Однако все они выполняют одну и ту же функцию. Посредством них живые существа видят. А земляной червь не имеет глаз, но у него в кожном покрове имеются светочувствительные клетки, и это все, в чем он, живущий в подземных ходах, нуждается. Глаза насекомых устроены не так, как глаза человека, обезьяны, коровы, черепахи или рыбы. Однако, несмотря на это различие, насекомые видят предметы, на которые смотрят. А различие средств и способов при практически одинаковой цели не может быть результатом случайности. Оно непременно должно быть следствием тщательного планирования, которое должно привести к достижению определенной цели. Всевышний Аллах наделил каждое существо чувствами, в которых оно нуждается. Домашняя муха, например, нуждается в глазах, чтобы видеть пищу, а также замечать любое движение, влекущее за собой угрозу ее жизни. Поэтому Творец наделил ее, как и большинство насекомых, парой сложных глаз. Каждый такой глаз состоит из сотен глаз-фасеток, амматидиев, прилегающих друг к другу. Причем каждый амматидий видит один небольшой фрагмент предмета. Из этих точек собирается цельный образ предмета, который и видит муха. Кроме того, Создатель наделил ее другим видом глаз, так называемыми простыми глазами. Три таких глаза расположены на верхней части ее головы. Их функция – замечать любое движение. Именно благодаря наличию этих глаз муха практически неуловима. Кости в нашем теле и в теле некоторых животных подвижны в области суставов. Когда мы двигаемся, сокращаются определенные мышцы и одновременно расслабляются другие, образуя слаженно работающую систему, позволяющую нам двигать рукой, ногой или пальцем в том направлении, в котором мы хотим. Причем суставы гибки и устроены таким образом, что при движении животное или человек не ощущает никакого трения. А позвонки, из которых состоит позвоночник, устроены так, что способны выдерживать большое давление. Устройство позвоночника поистине удивительно. Позвоночный столб окружает спинной мозг, защищая его со всех сторон, подобно тому, как череп защищает мозг, находящийся внутри него. Нервные окончания проникают в отверстия в позвонках. Все составляющие этой системы должны были непременно образоваться в одно и то же время, а иначе животное не смогло бы двигаться. Так разве можно предположить, что все это сформировалось одновременно в результате случайности? Известно, что если человек или животное поранится, кровь, текущая из раны, через некоторое время застывает. Это неспроста. Свернувшаяся кровь закрывает порванные в результате ранения кровеносные сосуды, и кровотечение останавливается. Если бы кровь не сворачивалась, кровотечение продолжалось бы и непременно привело бы к смерти живого существа. Это предусмотренное Творцом явление, необходимое для сохранения жизни живых существ. Лучшим подтверждением этого служит тот факт, что данный процесс имеет место у всех животных. Происходит он по-разному, однако в любом случае достигается один и тот же результат. Например, когда насекомое, вроде таракана, получает повреждение, несколько клеток соединяются и образуют своеобразный заслон, закрывающий рану, чтобы из нее не текла кровь. А у некоторых других насекомых кровь сворачивается так же, как и у нас. А достижение одной и той же цели различными способами, как мы уже говорили, является неопровержимым доказательством существования Творца, который распоряжается всем и создает различные способы достижения одного и того же результата, то есть сохранения отдельного живого существа. Также не может быть результатом случайности то, что на антеннах самца комара волоски длиннее, чем на антеннах самки. Раньше считалось, что эти длинные волоски всего лишь украшение, призванное сделать самца красивее и представительнее в глазах самки. Однако со временем выяснилось, что эти волоски способны улавливать звуки, издаваемые самкой, даже находящейся на огромном расстоянии от данного самца. Самец шевелит антеннами, поворачивая их в разные стороны, подобно тому, как мы двигаем телевизионную антенну, чтобы изображение на экранах наших телевизоров стало более четким. Угол наклона антенны позволяет самцу, уловившему звук, издаваемый самкой, определить ее местонахождение. После этого он летит прямо к ней с максимальной скоростью для спаривания. Это удивительная способность, которую Создатель даровал комариному самцу, чтобы он мог узнавать местоположение самки, когда их разделяют десятки метров. И это несмотря на то, что воздух сотрясают самые разные звуки. Если бы не эта способность, комару было бы очень трудно найти самку, и комары постепенно вымерли бы. То есть у самца на антенне имеется подобие радиостанции, принимающей волны. Этим приспособлением комар пользовался уже миллионы лет, когда человек не только не знал принципов подобной связи, но ему еще и в голову не приходило, что такое вообще возможно. Так разве могло все это получиться в результате слепой случайности? Есть насекомые, самки которых излучают свет. Они мерцают с определенной частотой, что позволяет самцу отличить их от других насекомых, которые тоже светятся, но при этом мерцают с иной частотой. Как только самец видит это мерцание, которое мы чаще всего даже не можем различить, он тут же спешит к самке для спаривания, чтобы продолжить род. Математика утверждает, что подобную систему никак не могла создать природа, не имеющая разума, но это предусмотрено Творцом, который знает, что делает, и распределяет все должным образом для достижения определенной цели. Мы знаем, что измельчение пищи необходимо для облегчения ее переваривания и усвоения. Зубы у разных видов животных разные, однако выполняют они одну и ту же функцию – измельчают пищу. У человека зубы устроены удивительно, есть резцы, клыки и коренные зубы, причем они расположены в определенном порядке, и каждый вид выполняет определенную функцию. А у животных, которые не нуждаются в зубах, их нет. Например, у животных, которые питаются жидкой пищей, вместо зубов имеются специальные приспособления для втягивания жидкостей и доставки их к пищеварительному каналу. У животных, имеющих зубы, во время пережевывания пищи происходит выделение слюны, которая смешивается с пищей, то есть процесс переваривания начинается уже во рту. А в желудке и в кишечнике, как мы уже упоминали, выделяются ферменты, каждый из которых расщепляет определенный вид питательных веществ и не оказывает никакого воздействия на остальные. Формирование эмбриона любого животного – поистине удивительный процесс. Наука ограничивается тем, что разъясняет поэтапно, как он происходит. Однако его истинная сущность, а также природа той силы, которая направляет его к определенной цели – формированию эмбриона конкретного животного – по-прежнему неизвестно науке. Начинается этот процесс со встречи мужской половой клетки, сперматозоида, с женской половой клеткой, яйцеклеткой, в результате чего получается оплодотворенная клетка. Затем эта клетка начинает делиться. Сначала из нее получается две клетки, потом четыре, потом восемь и так далее. Когда число клеток достигнет определенного предела, получается шарик, полый внутри, стенки которого состоят из одного слоя клеток. Затем половина этого шарика постепенно оказывается внутри второй половины, то есть получается образование с двумя стенками. У большинства животных, как и у человека, между двумя этими слоями клеток образуется третий, и деление продолжается. Из каждого такого слоя впоследствии формируются различные органы. Из внешнего слоя формируется кожа и нервная система, а также некоторые другие органы. Из среднего – мышцы и кости, а из внутреннего – некоторые органы и пищеварительная система. Клетки продолжают делиться, и в конце концов формируется эмбрион в матке, если речь идет о млекопитающих, или в яйце, если речь идет о животных, откладывающих яйца. Когда формирование эмбриона завершится, матка выталкивает его наружу, у млекопитающих, или он ломает скорлупу и выходит из яйца. Ни один разумный человек не может даже предположить, что такой орган, как ухо, мог появиться в результате случайности. В ухе имеется барабанная перепонка, которая встречает звуковые волны и колеблется. Эти колебания оказывают воздействие на три маленькие кости, соединенные удивительным образом. Давление на обе стороны барабанной перепонки должно быть одинаковым. Для этого за ней протягивается канал, соединенный с носовой полостью. К внутренней части уха примыкает кость, по форме напоминающая улитку. Ее функция – анализировать полученную звуковую информацию и отличать звуки друг от друга. Кроме того, она создает равновесие, без которого мы не могли бы сделать и шагу, не упав. Колебания воздуха передаются по нервам в мозг. Так человек или животное – может различать звуки. Разве возможно, чтобы все компоненты этой системы появились разом, одновременно, в результате случайности? Это просто невероятно. С живыми существами происходит много всего удивительного, и это свидетельствует о существовании высшей силы, которая делает все для того, чтобы живые существа не вымирали. И все это, конечно же, никак не могло быть результатом случайности. Возьмем, например, жизнь червей, которые переносят возбудителей так называемой слоновой болезни – элефантиаз. Большую часть своей жизни они проводят в лимфатических сосудах и лимфоузлах человека. Они закупоривают эти сосуды, в результате чего органы увеличиваются в размерах, утолщаются. Особенно часто это происходит с голенями. Голень человека становится похожей на ногу слона. Эти черви спариваются там же, в лимфатических сосудах, и производят на свет маленьких червей, которые перемещаются по этим сосудам к сосудам кровеносным. Если они останутся в кровеносных сосудах, они не смогут пройти все необходимые этапы развития. Они обязательно должны переместиться в тело комара определенного вида. Только тогда эти черви приобретают способность жить и играть роль возбудителя упомянутой болезни в организме человека. Когда комар сосет кровь зараженного человека, то вместе с кровью он всасывает и некоторое количество этих маленьких червей. Они продолжают расти в организме комара до тех пор, пока не достигнут своих обычных размеров и не завершится их развитие. Затем они попадают в организм человека, когда комар сосет кровь. Ученые попытались взять некоторое количество этих червей из крови больных людей, однако все попытки оканчивались неудачей до тех пор, пока не произошло одно удивительное событие. В одну из ночей один ученый заработался допоздна в своей лаборатории. Он взял немного крови больного человека и стал рассматривать ее через микроскоп. Он был очень удивлен, увидев, что во взятом им образце черви просто кишат. На следующий день он взял кровь у того же больного, но в образце он не обнаружил ни одного червя. Они бесследно исчезли. Ученый задумался, как объяснить тот факт, что ночью черви есть, а днем они куда-то деваются. Позже выяснилось, что днем эти черви укрываются во внутренних кровеносных сосудах, а ночью вновь возвращаются в сосуды, расположенные близко к коже. Это происходит потому, что комары, которые питаются человеческой кровью, активны именно ночью, и черви подходят ближе к коже, чтобы комар мог всосать их вместе с кровью, и они могли продолжить свое развитие уже в его организме. Естественно, эти черви не понимают, что делают, и ничего не знают о комаре, внутри которого им предстоит жить и развиваться. Они делают все это, повинуясь инстинкту, то есть существует сила, которая внушает им, что они должны делать для того, чтобы их жизнь продолжалась. Удивительно также, что в местах обитания комаров, которые сосут кровь днем, а не ночью, эти черви все делают наоборот. Ночью остаются во внутренних кровеносных сосудах, а днем перемещаются в те, которые ближе к коже, чтобы комар мог всосать их вместе с кровью. Разве можно предположить, что все это – результат случайности? Удивительное строение Вселенной. Если оставить живые существа с их чудесами и посмотреть на Вселенную, мы также обнаружим немало удивительного и чудесного. Первое из таких чудес – земное притяжение. Именно оно удерживает нас на земной поверхности и мешает нам улететь в космос во время вращения Земли. Это притяжение отличается от того, которым обладает магнит. Мы знаем, что магнит обладает способностью притягивать некоторые вещи, однако другие – мясо, бумагу, стекло, камни, песок, воду и так далее – он притягивать не может. А земное притяжение притягивает все – наши тела, стекло, песок, воду, камни и бумагу. Если бы Земля не притягивала все это, то всего этого давно бы уже не было на ее поверхности. Фред Хоуэлл, профессор астрономии в Лондонском университете, пишет в своей книге «Природа Вселенной», что планеты достигают таких размеров, что их даже сложно себе представить. Наша планета по сравнению с этими гигантами кажется всего лишь песчинкой. Известный американский ученый Кресси Моррисон, бывший председатель Академии наук Нью-Йорка, говорит: «Положение планет не случайно и не хаотично. Они расставлены в космосе в соответствии с точным расчетом. Например, если бы Луна была ближе к Земле на четверть расстояния от нее до Земли, вода на Земле вышла бы из берегов и затопила бы всю сушу. И все живое, обитающее на суше, погибло бы. Также, если бы ось Земли не была наклонена примерно на 23 градуса, на обоих полюсах была бы вечная ночь, а из океанических испарений образовались бы огромные массы льда, которые давили бы на оба полюса. Экватор растянулся бы, а дождей стало бы выпадать так мало, что жизнь на Земле стала бы невозможной. Скорость вращения Земли достигает 1000 миль в час. Предположим, что она вращается со скоростью всего 100 миль в час. День и ночь станут намного длиннее, и днем все растения и животные будут сгорать, а ночью превращаться в лед. Доктор Джуд, профессор философии Лондонского университета, написал объемную книгу. Среди рассматриваемых в ней вопросов несколько версий возникновения Вселенной и появления жизни с точки зрения науки и философии. В конце своего исследования он делает вывод о том, что Вселенная была сотворена. «Истину сказал Всевышний в суре разъяснены в 53-м аяте. Мы покажем им наши знамения во Вселенной и в них самих, пока им не станет ясно, что это и есть истина».